Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Свободы. Число сторонников России для русских выросло в последнее время в полтора раза, и лишь пятая часть россиян считает ее фашистской. В чем причина усиления ксенофобии и экстремистских настроений? Вот некоторые мнения прохожих. Традиция такая – всегда искать виновного вне собственного сознания. Русских там тоже выгоняют, так и здесь им тоже достается, иностранцам. Имеют ли право неофашисты открыто выражать свои взгляды? Из ответов: нет, конечно, весь мир их запретил, и только у нас это возможно. Конечно, имеют. Россия для русских, им нечего здесь делать, всем азиатам. Не имеют права. Наши отцы погибали на фронте, воевали с фашистами. И что они проповедуют? Социологи и правозащитники об угрозе фашизма в России. Он коренится в самом государстве, в неизжитом наследии тоталитаризма. Конечно, общество больно, но нашу ситуацию нельзя сравнивать с веймарской. Фашизм затребован массами. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Свободы. Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. Впервые в эфире 21 июля 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Автор и ведущая Вероника Баде. Угроза фашизма в России становится все более реальной. Об этом свидетельствует, по мнению многих правозащитников и политологов, растущая в обществе ксенофобия, активность националистических организаций, свободная продажа антисемитской прессы, погромы по национальному признаку, а главное – отсутствие адекватной реакции властей на подобные вещи. Последние недели не стали исключением. Армянский погром в Красноармейске, антисемитские плакаты со взрывными устройствами в разных регионах страны, осквернение кладбищ и памятников. В конце июня по инициативе Российской демократической партии «Яблоко» в Москве был создан Объединенный антифашистский комитет, в который вошли представители общественности и правозащитных организаций. Об угрозе фашизма в России Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека».
Она идет и снизу, и сверху, потому что фашизм затребован массами, скажем так. Идут реформы, они в тупике во многом. В частности, например, в огромном разрыве доходов богатых и бедных. Все это напрягает очень общество, а новое руководство не понимает, каким образом стравливает пар, скажем так, социального котла. Уничтожается политическая оппозиция, закрываются оппозиционные средства массовой информации. А ведь это все на самом деле клапаны, которые снимают напряжение в обществе. Второй аспект с властью связан с тем, что спецслужбы на самом деле всегда были, по-моему, втянуты в так называемую вот, националистическую оппозицию, которая есть, Баркашов там, и какие-то другие группы, память. В общем-то, все это создавалось под влиянием КГБ и, может, непосредственно под руководством КГБ. То же самое дело и фашистская Германия в свое время с будущими гитлеровцами. Но в какой-то момент все эти силы выходят из-под контроля и становятся самодавляющими. Все это вместе говорит о том, что фашизм – это действительно серьезная угроза для России. Очевидно совершенно, что существует бытовой национализм, но здесь главная причина в национализме снизу – это, конечно, война в Чечне. Сейчас наиболее опасна не антисемитизм, а именно кавказофобия. Так она возникла полностью на базе двух войн в Чечне.
По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, идею России для русских поддерживают в той или иной мере почти 60% жителей страны. И лишь пятая часть населения ее не одобряет, считая фашистской. Причем число сторонников России для русских выросло за последние 5 лет в 1,5 раза, а за 10 лет, по прикидкам социологов, почти вдвое. Сталкивались ли вы с проявлениями национальной неприязни в повседневной жизни? Такой вопрос корреспондент Радио Свобода задал прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Ну, в детстве приходилось. Сейчас нет. Не знаю почему. Ну, во всяком случае, относительно, допустим, евреев.
Ни разу не было при мне такого. Ну, конечно, говорят об этом много.
Я видел, как представители, ну, как они сами себя называют, чистоты расы, скинхед, издевались, что ли, на чернокожем. Неприятное ощущение.
Да нет, не приходилось. Я на Кавказе была в молодости, и в Чечне. мне, и меня везде всюду принимали очень хорошо, но это было не то время. А теперь я сижу дома вот с палочкой вся больная и не вижу таких.
Лица кавказской национальности, их недолюбливают. Ну, а в этом они, видимо, сами виноваты, наверное. Приходят, ведут себя по-наглому.
Ну, это жизнь, что хочешь. Разные люди.
Какие претензии в основном?
Зачем ты не бритый? Вот и претензия.
Я живу в поселке, так я не видела никогда. У нас все равны.
Скинхедов. Я не знаю, почему их народ не уважает. Это настоящие люди, которые защищают. Если каждый день к нам будут приезжать тысячи нерусских людей, от России ничего не останется.
Ну, очень часто сталкиваюсь с этим в отношении, как бы, нерусских, скажем так. По уровню жизни людей они как бы ищут виновных. А виновен кто?
Вообще никогда не старался. Народ так что с транспараторами стоят. Так это меня не касается.
Об отношении россиян к представителям других национальностей, живущим в стране, рассказывает Леонид Седов, ведущий научный сотрудник ВЦИОМ.
На нынешнем историческом отрезке времени вызывают чеченцы наибольшую неприязнь, ну и другие кавказские народы, как торгующие, якобы неправильно на рынках, вытесняющие местных производителей. К среднеазиатским народам в меньшей немножко мере, но тоже свыше 60% вообще не хотели бы, чтобы этих людей, скажем, пускали в те места, где проживают отвечающие нам россияне. Традиционный антисемитизм где-то на бытовом уровне существует, но причин для его обострения нет. И то, что какие-то вот группировки периодически появляются с лозунгом «Бей жидов, спасай Россию», это, конечно, какие-то уже крайние выродки, которые, в общем, широкой поддержки в обществе найти не могут.
В чем, на ваш взгляд, причина усиления в России ксенофобии и экстремистских настроений? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Хабаровска.
Скинхедов сама власть распалила. И они что хотят, то и делают. Это власти выгодно так.
В советское время, во-первых, идеологическое воспитание совершенно другое было. Дружба народов, она пропагандировалась. Сейчас все запущено и заброшено.
Большого усиления нет. Есть, ну, некоторые такие всплески, которые связаны с вот таким переходным, переломным периодом в России.
Прежде всего, думаю, безнаказанность это у нас. Наказывать надо строже. Тот погромы устраивает.
Когда нету средств существования, возникает всякий экстремизм, национализм, ксенофобия.
Немалую роль в этом играют средства массовой информации. То есть это по телевизору огромное количество этих боевиков.
Православная религия, она стимулировала ксенофобию. Ну вот, самвона православного, что они говорят о том, что должна быть свобода, равенство и братство. Нет, они свою линию.
Русских там тоже гоняют, так здесь достается иностранцам.
Традиция такая, всегда искать виноватого вне собственного сознания.
О причинах растущей в российском обществе неприязни к инородцам Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований в ЦИОМ.
По-прежнему сохраняется и воспроизводится то состояние ущемленности, закомплексованности, бесперспективности, которое очень характерно для российского общества. Отсутствие какой-то позитивной программы, позитивных представлений, ценностей и, соответственно, основания для консолидации процесса такого медленного разложения, они и оборачиваются ксенофобией. Распадом прежнего чувства, пусть и принудительной, и имперской, но все-таки общности. Сегодня люди ощущают себя как бы брошенными, растерянными, предоставленными самим себе. И это состояние для массы труднопереносимое. Это дает вот такой резкие негативные формы консолидации через апелляцию к самым примитивным символам общности по принципу вот расы или происхождения. Агрессивность как раз выливается вот в этих молодежных группах. Но они все-таки маргиналы. Все-таки это не приобретает политически организованные формы. Поддержка РНЕ, она как была примерно на уровне 0,5%, так она и остается. Она не увеличивает за счет того, что доминирующая государственная политика становится все более агрессивной. У РНЕ как бы нет ресурса идеологического, потому что в той или иной мере все эти лозунги так или иначе артикулируются официальными лицами.
Беспокоит ли вас активность экстремистских организаций в России? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Самары.
Нет, они меня не беспокоят. Да угроза, скорее всего, в наших мыслях, когда мы ищем врагов всевозможных. Вот угроза настоящая.
Нет, мы же рабочие.
Такой разбой, убийство. Как можно к этому положительно относиться? Сын боится в школу идти. Прям так говорит, я боюсь, что меня убьют. Ты ужас?
Экстремистские не нравятся. Мне не нравится их символика, фашистские кресты и все остальное.
Ну, это вообще фашизм для России, я думаю, чужд.
Я не знаю, что это такое даже.
Ну, что они так хорошего делают? Ничего. Завоевали мир, а они, наоборот, войну.
ну хотя.
Ну это я таких вообще не уважаю. Конечно, мне бы не хотелось, чтобы у нас было в стране такое.
Я хоть маленький был, когда война была, а не сейчас вот по телевизору вижу, газеты читаю. Это мне не нравится. Лучше мирно жить.
Это результат бездеятельности нашего государства. В свое время и Гитлер приходил к такому же, начиная с малого.
Пока еще у нас нет, наверное, таких.
Беспокоит. Экстремист это кто, который вон убивает, это все, это кому понравится?
Меня лично нет. Но они ко мне никаким боком не относятся.
Мне это все равно. Это всю жизнь было. В порядке вещей.
По свидетельству социологов, эта проблема не находится в центре общественного внимания. Лишь от 2 до 4% опрошенных в ЦИОМ в последние годы называли угрозу фашизма и экстремизма среди тревожащих их проблем. Куда более угрожающе выглядит рост цен, безработица, преступность, коррупция и даже загрязнение окружающей среды. Ростом национализма обеспокоено несколько большее число россиян, но и эта цифра невелика – 8%. Вот как объясняет это социолог Леонид Седов.
Свой собственный национализм россияне не воспринимают как национализм и не чувствуют его роста. Трудно на себя иногда бывает посмотреть со стороны. Гораздо проще увидеть, а вот этот вот, да, вот он националист, потому что он хочет от нас отделиться. А мы такие хорошие, что мы, какие у нас националистические проявления. Мы только вот не хотим, чтобы их пускали в места проживания нашего, а так какие же мы националисты и фашисты.
Имеют ли право неофашисты открыто выражать свои взгляды? Вот мнение жителей Костромы.
Я думаю, нет. Фашисты слишком сейчас такие стали. Открыто громятся, это проявление вот зверства по отношению к другим расам.
Предпосылки-то к этому есть. Очень многие недовольны тем, что у нас слишком много кавказцев, что они чувствуют себя хозяевами больше, чем русские. Отсюда вот молодежь, она же экстремисты.
Каждый может высказать свою точку зрения. Это уже дело людей, идти за ними или нет.
Я бы не разрешила. Вот что хорошего они сделали? Даже для всего мира фашист, что он принес?
Ребят, извините, у нас демократия.
Ну как, запретить высказывать, мне кажется, любому человеку нельзя. Но общественность должна, соответственно, реагировать.
Пусть высказывается, только руками не машет. У них же программы кровавые.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. В июне Государственная Дума России приняла закон о противодействии экстремистской деятельности. Что такое политический экстремизм? На эту тему размышляют жители Оренбурга.
Это очень широкое понятие. На этом поприще можно запретить и какие-то общественные, которые против государства идет, и партии, и все что угодно.
Вот эти вот проявления между расами, сколько вот случаев сейчас?
Действия, вызывающие, наверное, против определенных правил, законов, взять тех же скинхедов.
Это все надуманное. Какие экстремизм может быть? Народ добрый. Экстремизм – это насилие. А зачем оно нам нужно?
Это политические игры, чтобы политики играют на свой карман. Больше ничего.
И это не драка между подростками и молодежью. Забастовки могут быть, неповиновение.
Ну то, что законы у нас выпустили. Обыкновенная драка уже экстремизм. Там широко может толковать.
Против Путина, против правительства.
Радикальные партии, грязные технологии политические.
Ты можешь сказать, что вот превышение власти – политический экстремизм.
Вообще любые отклонения туда-сюда, но к митингам я отношусь нормально. Только чтобы это было без излишней это надрыва. А надрыв – это уже экстремизм.
Это то, что произошло в Москве после футбола.
Скорее всего, это даже не демонстрации, не лозунги. Это намного все хуже и намного все глубже.
С трудом себе представляю политический экстремизм. Ну что считать крайностью? Наверное, надо как-то в международном масштабе решать. Не в одной стране.
Социолог Лев Гудков считает, что термин «политический экстремизм» четкого определения в России до сих пор не получил.
Политический экстремизм – конструкция абсолютно бессодержательная. Она, в принципе, может работать в любую сторону. Поэтому такие сложности в юридическом толковании этого. Под политический экстремизм может попасть все, что угодно. Он означает лишь указание на выход за какую-то норму. Но какую норму, здесь не указано. И люди не очень понимают, что это. Когда говорят о политическом экстремизме, там имеют в виду баркашовцев, неонацистов и прочее. Но и баркашовцы, и неонацисты ведут себя очень смирно. Они не нарушают порядок. порядка. Раздражает их форма и внешняя обрядовая сторона, но гораздо меньше идеологии, потому что идеология, в принципе, она не так уж и далеко ушла от Лужковской, от его лозунгов «очистить Москву», от приезжих. И закон очень написан двусмысленно. Вот. Он может быть применен ко всему, что власть в данный момент будет считать выходящим за рамки дозволенного. Это может быть и коммунистические какие-то фракции, и правозащитники, и зеленые, и нацисты. Такая пустота, бессодержательные нормы закона, она становится очень удобным средством репрессии, преследования. И общественное мнение, в общем, реагирует на эту неопределенность. Равнодушен к этому, потому что не очень понятно, против чего это направлено.
Больше всего разговоров о фашизме в российской прессе связано с политическими партиями типа Русского национального единства, РНЕ, а в последнее время с деятельностью молодежных радикальных группировок типа скинхедов. В самом деле, они сейчас заметны больше других. Однако Лев Гудков видит основную опасность вовсе не в этом.
Я бы все-таки поостерегся называть это, собственно, фашизмом. Скорее, речь идет о фашизоидной такой среде, похожей на ту среду, в которой мог бы возникнуть фашизм. Но все-таки это не фашизм. Угроза фашизма есть, но только она, мне кажется, коренится не там, где ее видит большинство публицистов и обсуждающих. Она не в действиях мелких многочисленных организаций, типа Баркашова или близких к нему, или в эксцессах скинхедов, там, молодежи, тоже громящие рынки и прочее. Она коренится в самих остатках советских государственных институтов, в самом государстве, неизжитом наследии тоталитаризма. Сама система тоталитаризма, она распалась, но все институты сохранились. Сохранилась советская, по существу, судебная система, сохранилась ФСБ, КГБ, армия, сохранилась монополия на власть. Ну и плюс еще, конечно, довольно сильные тоталитарные установки самого населения. Оно в значительной степени поддерживает, конечно, новую репрессивную или авторитарную власть. Для них это незначимо, они привыкли в этом жить. Вся жизнь в Советском Союзе, она была такая.
Имеют ли право неофашисты открыто выражать свои взгляды? Слово москвичам.
Я вообще против неофашистов. Вот наши отцы погибли на фронте, воевают с фашистами, а они что проповедуют?
Никто не может запретить им открыто выражать свои взгляды.
Нет, конечно. Весь мир их запретил и везде преследуют, только у нас это возможно.
Открыто через прессу, да? Тогда, наверное. А если вот такие вот демонстрации, погромы, я думаю, что ни в коем случае.
Ну, все имеют право выражать свои взгляды, по-моему. Ну, фашисты или нет?
Утюг! Утюг! Щап!
Да. Конечно, имеют.
Россия для русских, Москва для москвичей.
Даже не делать не в этой стране.
Потому что им нечего здесь делать.
Лихачи,
всем азиатам.
Они просто оккупировали всех вас, как уродов, и все. А ЖД еще помогает.
Будем их бить и убьем когда-нибудь.
Основной массе россиян трудно связать то, что происходит в стране, со словом «фашизм». Еще и потому, что оно ассоциируется прежде всего с немецким фашизмом времен Великой Отечественной войны. В стране, победившей фашизм, это слово не может восприниматься с одобрением. Поэтому открыто признаваться в фашистских идеях здесь не принято. Чаще звучат такие определения, как «русский национализм» или «национал-большевизм». Почти 90% опрошенных в ЦИОМ считают, что нужно решительно пресекать митинги и шествия по случаю дня рождения Гитлера. А вот погромы, которые устраивают скинхеды на рынках, вызывают совсем другие реакции. Лишь 32% россиян выражают возмущение по этому поводу. Сочувствуют жертвам 23%. А четверть населения отмечает, что приезжие сами виноваты в плохом к ним отношении. Еще 13% прямо говорят, что удовлетворены тем, что кавказцы получили по заслугам. Ксенофобия здесь оказывается сильнее, чем реальное понимание опасности экстремистских выходок. Лев Гудков считает, что ситуация во многом определяется тем, как реагируют на все это российские власти.
Фактически власть устранилась от выражения собственного отношения к этим вещам. Во Франции, когда были погромы, акции в отношении еврейских кладбищ, синагоги и прочее. Если Ширак прошел в колонии демонстрантов, протестующих против, это и показало отношение власти и задал, ну, некоторую моральную точку отсчета. Если бы Путин также повел себя как Ширак, конечно, было бы другое отношение. Но ни Путин, ни ведущие лица практически не высказали никакого своего отношения. Или высказали его крайне двусмысленно и неясно. Это не стало фактом общественного внимания. Ну, а раз так, то это как бы признается нормой.
Итак, россияне в массе своей равнодушны к угрозе фашизма и экстремизма в стране, а националистические настроения растут. Слово социологу Леониду Седову.
Ну, конечно, общество больно. Вот именно ксенофобия.
лобби. Конечно, какое-то влияние на и политику, и государственное устройство все это будет оказывать. Но я не предвижу, например, возникновения здесь какого-то нацистского режима. Нашу ситуацию нельзя сравнивать с веймарской. Россия, пройдя через столетнее испытание, по-моему, исчерпала свой энергетический ресурс и реваншистские задачи и цели, и необходимые для них экономическая база, военная база здесь выстроена не будет.
Беспокоит ли вас активность экстремистских организаций в России? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Хотелось бы, чтобы их не было. Выбирать, какие люди хорошие, какие плохие, это все-таки, я думаю, не скинхеды должны.
Мне кажется, это глупо как-то, вот, то, что они делают. Если они видят человека, у которого не русская внешность, нападали прям.
Экстремистские группировки, они, как говорится, беспредельные. Я против их.
Меня это пугает. Но большую часть молодежи сейчас принадлежат к тем или иным радикально настроенным экстремистским группам.
Беспокоит. Неприятно смотреть на эти лица уродцев.
Меня ничего не беспокоит. Я еще не знаю, что такое скинхед. Я в этом не разбираюсь.
Да, потому что они беспредельничают. Я видел, шли двое арабов, налетела толпа около 10 человек и избили. Приезжающие милиционеры даже не остановились.
Да, РНЕ действительно беспокоит всю общественность. Пора эту партию запретить. Не фашисты, есть не фашисты.
Об этом нужно давным-давно уже говорить. Вот эта агрессия оголтелая, на грани безумия, это должно волновать мало-мальски, не то что интеллигентно, просто разумного человека. Все это уже где-то видели. Наверное, в фильме «Кармен» «Обыкновенный фашист».
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Как россияне проводили свой летний отпуск в начале 2000-х? 3 из каждых 5 россиян остаются дома. 2 держат дела, а 1 просто сидит дома, нет денег куда-то поехать. Летняя страда у селян, скудость средств у стариков. 2 из каждых 5 все ж таки собираются поменять обстановку. По большей части выбираются неподалеку, на дачу, на садовый участок. Заметная часть выезжает на отдых в другой город или село России, почти 6%. Столько же на Черное море. И всего 2 из 100 едут отдыхать в другие места бывшего Союза. Всего 1 из 100 в дальнее зарубежье. Хотя, как посмотреть, 1 из 100 – это больше 1 000 000 человек. Отдых для россиян – это серьезная экономическая проблема. Никогда не экономят на отдыхе лишь 8% граждан. Где предпочитают отдыхать россияне? Черное море, Кавказ – только не самолетом, а поездом, иначе небезопасно. Сочи, Дагомыс, у себя в саду, в Париже – активный горный отдых. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. впервые в эфире 21 июля 2002 года.
Вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. В разгаре отпускная пора. Самое время поговорить о том, как отдыхают россияне. Какие у вас планы на лето? Спросил корреспондент «Радио Свобода» у жителей Тюмени.
Абсолютно никаких. Все, материальный вопрос упирается.
Скорее всего, работать. А потом, в августе тратить то, что он заработал.
На Украину. К родителям.
Работать будем летом проводником или на север, на вахту.
Скорее всего, на юг.
Буду делать ремонт. А потом целый год и любуешься на свои труды.
Будем работать на даче. Потом до крыльца доползаешь и говоришь, ой, как хорошо, отдыхаешь.
4 года в отпуске не было. На недельку, может быть, куда-нибудь. Боровое в Казахстан.
Покупаться, походить по лесу, позагорать, да. То есть успеть насладиться и потом ринуться снова в бой.
Заработная плата маленькая, поэтому, соответственно, только, скорее всего, в деревне. Хотелось бы, конечно, съездить на море, отдохнуть снова.
Еду летом в Кенигсберг, машину покупать и, скорее всего, познаю этот город и там отдохну. А хотелось бы, в принципе, в Сочи или куда-нибудь на юг.
В Москву уехать к сестре, отдохнуть, на даче поваляться, ничего не делают.
На огороде.
Как-то все раньше на юга стремились.
Транспортные услуги очень дороговаты.
Я хочу их провести свой отпуск на Южном Урале. Там гораздо лучше, чем в Швейцарии. Я оттуда родом.
Там какая погода, если выходной, там купаться, загорать, а так дача, конечно, дача.
Всероссийский центр изучения общественного мнения каждый год спрашивает россиян об их планах на лето. По результатам последнего опроса социолог Александр Голов, исследователь русского быта, написал небольшое эссе под названием «Как мы отдыхаем».
Лето, жара, охота выбраться куда-нибудь на природу, подальше от дома. Увы, для большинства из нас это только мечты. Трое из каждых 5 россиян остаются этим летом отдыхать дома. 2 держат дела, а 1 просто сидит дома, нет денег куда-то поехать. Летняя страда у селян, скудость средств у стариков. 4 из 5 в этих социальных группах из дому никуда этим летом на отдых не выбирается. 2 из каждых 5 все-таки собираются как-то поменять обстановку. По большей части выбираются неподалеку. 4 из 5 россиян будет отдыхать на даче, садовом участке. Заметная часть выезжает на отдых в другой город, село России. Примерно 6%. Практически столько же на Черное море. И всего 2 из 100 россиян едут отдыхать в другие места бывшего Союза. А всего 1 из 100 в дальние зарубежья. Как посмотреть, конечно, 1 из 100 – это больше 1 000 000 человек. В нынешнем году россияне собираются отдыхать примерно так же, как отдыхали 1, 2, 3 года назад.
Отдых для россиян – это серьезная экономическая проблема. По данным ВЦИОМ, от 65 до 70% опрошенных в разные годы говорят, что им приходится постоянно экономить на отдыхе. И еще 20% делают это время от времени. В сумме получается впечатляющая цифра – 90%. И никогда не экономят на отдыхе лишь 8% граждан. Где вы предпочитаете отдыхать? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Нижнего Новгорода.
Отечественные курорты скорее. Черное море, может быть, Азовское.
Кавказ. Туда не нужно лететь самолетом. Сейчас очень страшно летать на самолетах.
Я предпочитаю отдыхать в нашей области, потому что подешевле. Деревня на берегу и слуги. Потому что там свежий воздух, ветлужская вода и хвойный лес.
В Сочи, в Дагомыс. Очень здорово. Море, тепло. Мне позволительно. Я не из бедных людей.
У себя, конечно, в России. И желательно на природе с друзьями. Очень все проходит весело. Костры, гитары.
Мне 74 года. Где я могу отдыхать? У меня ничего нет. Я нищая.
Я отдыхаю у себя в саду. Во-первых, это дешево. Во-вторых, там каким-то трудом занят.
Иногда возможность позволяет за границей. Например, я недавно была в Париже.
Я предпочитаю активный отдых в форме туристских походов в горную местность. Любуюсь красотами, они меня толкают на подвиги.
В Санаксарском монастыре для души хорошо и для тела.
Мы сейчас нигде не отдыхаем в связи с затруднительным материальным положением.
Каждое лето я стараюсь поехать к морю. Солнце, пальмы, совсем другие люди.
И все же более 60% россиян никуда этим летом отдыхать не едут. Вот как объясняет это социолог Наталья Зоркая, старший научный сотрудник ВЦИОМ.
Ну, с одной стороны, бедность населения, но мне кажется, что тут и какая-то бедность представления о том, как можно проводить свой отпуск, тоже присутствует. Вот именно типовые такие, наверное, в советские времена представления о том, как хорошо провести лето, это все-таки поехать на Черное море, да, или поехать в эту заповедную Прибалтику. После распада Союза Прибалтика стала тем местом, куда вроде как мы поехать не можем, хотя на самом деле, если попытаться в этом разобраться, при желании поехать туда можно. Так что здесь скорее присутствует и такой вот этот травматический опыт тоже постсоветского периода, когда люди вот чувствуют себя обиженными, что от них отрезали вот эти широкие, большие бывшие просторы, по которым мы могли передвигаться спокойно, не зная никаких барьеров и преград, а вот теперь мы этого себе позволить не можем. И тут же идет эта ссылка на то, что мы бедные и несчастные, вообще у нас нет денег. То есть это вот общее для населения настроение апатии, подавленности, такой обиженности и раздражительности, и усталости тоже. Человек не старается по-другому строить свою жизнь. То есть он не придумывает, как ему переключаться, как ему отдыхать, какими-то имеющимися в том числе доступными средствами. Постепенное понимание того, что все само собой не делается, что расплачиваться за ту прежнюю застойную жизнь придется еще очень долго, оно как бы повергает человека в состояние такой апатии и бездействия.
А между тем, возможностей для интересного отдыха сейчас в России очень много. Об этом Роман Тюляков, специальный корреспондент газеты «Туринфо».
За последнее время появилось очень много совершенно каких-то уникальных программ, очень необычных. Допустим, на Северный полюс можно поехать. Действительно сумасшедшая программа, потому что это и полярная авиация, это и ледокол. Но при этом это очень дорогие программы, что, в принципе, определяет категорию людей, которые могут себе позволить такую поездку. В туризме, как отдельное направление, выделился активный отдых. Возможности просто неограничены. На сноуборде можно спускаться на Камчатке с гор, тебя будут забрасывать на вертолете на вершину и спускаешься вниз. Можно какие-то конные маршруты выбрать вокруг Байкала. Можно ходить в походы, сплавляться по рекам, охотиться. Великолепные круизы есть по Лене, по Енисею. Многие не знают просто о том, что можно поехать, посмотреть свою собственную страну и едут за рубеж. Я неоднократно сталкивался с людьми, которые, попутешествовав по миру, случайно оказавшись в том же Якутске, Иркутске, где-то в Сибири, первое, что они испытывают, это шок от того, что там же территория, которая, в принципе, не тронутая человеком. Там огромные пространства, удивительные пейзажи, тайга, реки.
Историк и теолог Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, полагает, что недостаток средств у россиян – это не главная причина, заставляющая их проводить отпуск дома.
Если человек не уезжает в отпуск, ему не хочется, прежде всего, и важно понять, что это нормально. В большинстве стран мира, большинство населения никуда в отпуск не уезжают. Наши предки никуда в отпуск не уезжали. А с чего бы вдруг? Ведь не было даже отпусков. Отпуск – это порождение промышленного общества. Первые отпуска появляются законодательно закрепленные в Западной Европе в конце XIX века. И уже Чехов смеялся над отпускниками и подмечал, что с точки зрения медицины человек часто ездит в отпуск в ущерб и своему здоровью, и своей психике, потому что так принято. В XIX веке и русский крестьянин тоже никуда не уезжал в отпуск. Потребность в изменении ритма жизни реализовывалась в религиозном цикле. Сегодня даже верующий человек, он и Пасху отгуляет, но и 9 мая тоже святой, вынь да положь, и отпуск тоже. Человек уверен, что он должен гулять месяц. Но ведь месячный отпуск – это коммунистическая пропаганда. Вот пусть у нас будет отпуск больше, чем где бы то ни было. И если Россия перегнала мир, то только по отдыху люди с Запада приезжают и удивляются тому, как велик отпуск. С другой стороны, они начинают понимать, почему эта страна не входит в число передовых экономически. Отпуск в российской культуре – это освобождение. Как в Древнем Риме были вольноотпущенники. Чем тоталитарнее государство, тем ревностнее человек относится вот к этому небольшому сравнительно кусочку личной жизни.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Где будут отдыхать ваши дети? Опрос на эту тему мы провели в Москве.
В Москве, к сожалению, не на что ехать. В Прибалтике.
Там семейный, спокойный отдых.
В оздоровительном лагере.
Это Ярославская область. Ты не каждый год там?
В дом отдыха в Звенигороде. Хотелось, конечно, на море, но, увы.
А у меня дитё уже взрослое. Ну, собирается вообще-то здесь оставаться, в Москве.
В яхт-клубе под Тверью. Там он занимается с детьми.
Мои дети будут отдыхать в Беларуси. Ну, потому что у меня жена из Беларуси, и они поедут к своей бабушке.
Даже не знаю, где будут отдыхать, но будут ли они отдыхать вообще.
Дома, на даче. Ну, нет пионерского лагеря в этом году. У нас там есть где отдохнуть, есть где искупаться, есть куда сходить за ягоды, за грибами.
На Азовском море, в Мариуполе. Мне кажется, хорошо там, где природа, не очень жарко.
Младший на даче, а старший, наверное, за границей.
В Сочи. Для детей это пока что на этом уровне им достаточно.
Самый доступный отдых – это на море рядом с Одессой. Потому что цены на отдых в Крыму практически приравниваются к ценам на отдых в Анталии.
На даче, наверное. Потому что мы еще маленькие, я очень боюсь куда-то ехать с ним. На даче как-то вроде все обустроено, чтобы подышало.
О том, где собираются отдыхать самые юные россияне, социолог Александр Голов на материале опросов ВЦИОМ.
Попасть в детский лагерь отдыха удастся лишь одному ребенку из 10. А прошлым летом удавалось, по нашим данным, одному из 7. Счастливчиков стало в 1,5 раза меньше. В другой город, село России, на Черное море, за границу, дети вместе с родителями, проценты те же. Только в другие места на территории бывшего Союза родители с собой детей не берут. Лучше не рисковать. Иногда получается отправить ребенка к родственникам, знакомым, 1 из 20. Изредка в поход с другими детьми, 1 из 50. Каждого 6-го можно занять, пристроить на даче. На половину всех детей, каждый 2-й, останутся дома, никуда не поедут. Дома и во дворе, и на улице, и где угодно. Свобода. Свобода здесь, конечно, это синоним беспризорности, так что это опасная свобода. Урезаны теперь расходы на то, чтобы дети могли в эти самые лагеря попадать. А в советские времена, так это было, конечно, благодать Божья по сравнению с тем, что сейчас для детей.
А вот Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, считает, что пионерские лагеря сослужили россиянам очень плохую службу.
Это тяжелое наследие большевистского режима, который пытался подменить семью государственной опекой. Может быть, где-то в Америке раздельный отдых целесообразен, но там сторона индивидуалистическая. В летних лагерях на Западе учат коллективной жизни. В России другое соотношение. Сторона 70 лет подвергалась массированной коллективистской обработке, и здесь нужно ребенка приучать к индивидуализму, к особенности, к персонализму. Это достижимо прежде всего в семье. Тут человек получает навыки построения межличностных отношений. Это нужно и родителям, потому что, в конце концов, человек живет не для того, чтобы вырастить детей, а чтобы их любить, чтобы с ними быть, чтобы они были у его смертного одра, чтобы не расставаться никогда. И этому тоже надо учиться заранее. Иначе, когда дети вырастут и обзаведутся своей семьей, человек остается один. И это трагедия для ребенка и для родителей. В этом смысле отпуск – это время совершенно уникальное. Его надо использовать максимально полно.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. В каком городе мира вы хотели бы побывать? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» обратился к москвичам.
Находясь здесь и чувствуя себя все время в неспокойном состоянии, очень хочется поехать именно там, где спокойнее. Я считаю, что такой город Париж или, может быть, Женева.
Там, где проходит карнавал, наверное, Венеция. Хочется посмотреть на людей, как они там живут, непонятные эти гондолы и праздники.
С огромным удовольствием я бы в Иерусалим съездил, посмотрел бы на пирамиды в Египте. Злата Прага, конечно, очень красивый город. И Вена.
И в Лос-Анджелес охота, и в Париж. Просто на самом деле не актуально все сегодня. Быт поглощает.
В Лос-Анджелесе, потому что там Голливуд. На аллее звезд, где звездочки нарисованы на асфальте.
В Лондоне, потому что там красиво.
В Брисбене, Австралия. Там друзья мои живут. Там жарко, тепло, океан. В Париже романтично так, красиво, наверное.
Все дороги ведут в Рим?
Еще бы. Сиднее, наверное.
Это так далеко, неведомо, незнакомо.
Хотел бы побывать в Калькутте, в Вене.
В Лондоне, конечно. Потому как неприлично там не побывать, я считаю.
В Рио-де-Жанейро, например, в Токио. Японцы, скажем, очень не похожи на нас. Хотелось бы понять, что такие за люди.
Наверное, в Нью-Йорке. Это большой бизнес-центр, культурный центр. Думаю, жизнь там такая, как в Москве, но еще немножко насыщеннее и интереснее.
В Париже, в Риме, в Гонконге, в Нью-Йорке, в Сингапуре. Могу продолжить. Париж просто очаровательный. Я в нем была, но это мало.
О том, какие города мира наиболее популярны среди россиян, Роман Тюляков, газета «Туринфо».
Первое, куда устремляют свой взор россияне, это Европа. Практически все основные европейские столицы очень любят Париж, очень любят Прагу, и вот в эти два города едут. От маленьких детей до пожилых людей. У всех какие-то необычные воспоминания, ощущения, впечатления от этих двух городов. В Германии путешествуют по основным городам. Это Мюнхен, Берлин, Дюссельдорф, смотрят Баварию, Индия, Таиланд, Арабские Эмираты, Египет. Тоже уже можно назвать их массовыми направлениями зимнего уже отдыха россиян. Эти программы, они сочетают в себе и отдых на море, и серьезную экскурсионную программу. Быть, допустим, в Египте и не съездить в Каир, ну просто жалко, потому что город мечта, город сказка.
И все-таки, по свидетельству социологов, самый популярный и самый доступный для россиян вид отдыха – это дача. Есть ли у вас дача? Слово петербуржцам.
Нет, ну это принципиальная позиция. В огороде копаться не хочется.
Для меня, как пенсионерки, это все. Я полгода на даче газон сделала, розы посадила и небольшой парничок.
Для русского человека это прежде всего отдушина. Возможность решать больше психологические проблемы. Короче, для отдыха.
96-го года у нас дача. Все года я там сидела с двумя внуками. Дача нас не кормит, нет. Мы там картошку не сажаем, но немножко зелени выращиваем у нас. Там есть клубника, цветочки.
Есть, потому что все детство прошло в деревне. Хочется поковыряться в земле здесь. Подспорье очень сильное. То есть где-то до марта месяца я живу только на продуктах, которые получены с дачи.
Да, есть небольшая. Для отдыха в основном.
За грибами ходим, конечно. Рыбку муж ловит.
Не дача, участок садовый для работы. Отпуск я здесь не провожу. Уезжаю на байдарке с сыном.
У меня есть дача, но я была на ней только один раз. Я не очень люблю дачные участки, работы. Хотя, в общем, я думаю, что для людей это очень хорошо, особенно для России, когда у нас, в принципе, очень мало возможностей где-либо отдыхать, а здесь хороший дешевый отдых.
Дача мне приносит доход. Я там развожу пчел, овощи, фрукты, отдых. Я ухожу отсюда из каменных джунглей. Там свобода, как-то чистый воздух. Работа приносит удовольствие, когда ты работаешь на себя.
Нет, у меня нет дачи. Мы летом снимаем, чтобы на воздухе ребенок был, чтобы самим загорать, купаться. Что если человек не бывает на природе, он просто болеть начинает. Не, ну просто летом приятно, по-моему, там на травке полежать, на песочке, по земле походить босиком.
Нет, к сожалению, дачи нету. Не было возможности. Неплохо было бы небольшой домик. Я приезжал, катался на гамаке, чисто для отдыха.
По данным ВЦИОМ, дача есть у 15-18% опрошенных горожан, а примерно 1/3 всех жителей страны – садовые или приусадебные участки. 4% населения имеют второй загородный дом, и примерно у половины россиян нет ничего подобного. Для многих дача стала серьезным экономическим подспорьем, а иным просто помогает выжить. По мнению некоторых экспертов, проблемы голода в современной России не существуют именно поэтому. Но дача – это еще и постоянная забота. Например, приходится все время следить, чтобы ее не обокрали. Как вы охраняете свой дачный участок? Слово жителям Пскова.
У нас очень хорошие соседи. У них большие собаки и сильные мужчины. На милицию мы не рассчитываем.
Особо не охраняем. Просто на зиму мы оттуда увозим все самое ценное. Ну, а что увезти не в состоянии, запираем в подвал. Ну, а летом, что ж, забор нормальный поставили. Собака у нас есть большая.
Воруют. А все подряд. Начиная от лопаты, кончая уже рассаду тоже вытягивают. С соседями договариваемся. Кто-то ночует, у кого есть пожилые.
Забор поставлен, то есть сами смотрим, что-то, какие еще меры. Потому что жаловаться ходить бесполезно. В милицию мы обращались, милиция сказала, сами ищите, сами разбирайтесь.
Ее охраняют мои родители. Просто они очень часто приезжают на дачи. И никогда там ничего не пропадает.
Никак. Особо воровать нечего.
Странный вопрос. Во-первых, наши законы такие, что если что-нибудь делать против воров, ты первый сядешь в тюрьму. Ловушки всякие там прочее. Это следствие по закону.
Говорят так, что их, предположим, 6 домов, они как-то по очереди там дежурят и ходят, осматривают всю свою территорию, чтобы не воровали. С наличием большого пётика.
Поставили почти 2-метровый забор. Рядом соседи живут круглый год. Вот и все, наверное. Больше как охранять?
Никак не охраняем. Каждый сезон, каждую зиму ломают, выбивают, тащат все, что угодно. Уже и не рад этой даче. И сажать уже ничего не хочется. И легче купить, я думаю.
Историк Яков Кротов об особенностях российской дачной культуры и ее роли в обществе.
У дачного отдыха есть своя специфика, опять же, послереволюционная. Обратите внимание, советская власть, которая преследовала любую частную собственность, разрешала дачи и активно раздавала дачные участки. Почему? Дача – это такое вот занятие, которое поглощает всего человека. Не только религия может быть опиумом народа, но и дача с не меньшим, а может быть и с большим успехом. И именно поэтому человек на даче на самом деле не отдыхает. Это разновидность эскапизма, бегство от действительности, видимость отдыха. Как ни странно, вот это вот огромное развитие дачной субкультуры в России не приводит пока ни к каким позитивным социальным сдвигам. Но видите, одни пьют, а другие на дачах. И, в общем-то, это примерно равноценно. Это замыкание в потребительстве, причем очень дешевом, недорогом. А если дорогом, так еще хуже. Сытый холоп и голодный холоп, я не знаю, кто противнее. Дача как экономическое подспорье, это совершенно нормально, это показывает, что человек умеет выживать. Но ведь речь идет в этом случае уже не о даче, а о шестисотках. Это совершенно разные вещи. На шестисотках никто дачи не ставит. Там ставят халупку фанерную и ведро в качестве отхожего места. А дача – это все-таки нечто полярно другое. Это способ психологического выживания. Человек бежит от развалинной и униженной родины вот на эту фазенду. Но вместо того, чтобы обрести свободу, человек теряет даже остатки внутренней свободы, потому что бегство никогда не освобождает. И мы видим, что дачная субкультура в современной России, она все-таки охватывает не тех, кому хуже всего экономически. Прямо наоборот. Это достояние тех, кто живет достаточно хорошо по общим меркам. Человек несостоятельный, не дача, там действительно 6 соток, 12 соток, потому что есть надо. И в этом смысле действительно парадоксально, что сейчас дачная субкультура набирает обороты. Такое ощущение, что это просто Саудовская Аравия, что народ страшно разбогател. Значит, это показывает, что какие-то резервы идут в боковое русло вулкана.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Любите ли вы спать? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Безумно. Крепко. Сладко.
Конечно, надо спать больше, чтобы был хороший цвет лица. Сон – это здоровье.
Я тоже. Я верю, что самое главное в этой жизни – сон.
С удовольствием сплю. Сны по заказу вижу. Фантастические. На третью планету, другой галактике, вот летал позавчера. Женщины у нас лучше, чем там.
В такой возраст, что не очень-то хочется спать. Боюсь просто проспать жизнь.
В общем, да. Человек, который спит хорошо, я думаю, что он и живет неплохо.
Нет. Я люблю бодрствовать, особенно ночью. Тогда я читаю. Ты считаешь, что на сон много тратить времени – это зря жить.
Могу сутками спать. На мой взгляд, любой сон здоровый – это отдых.
Нет, к сожалению. Я сплю ровно 5 часов. Вот во сколько бы я ни легла. Много бываю на воздухе, поэтому у меня глубокий сон.
А человек, он обязан, это нужно. Если ты не будешь спать, ты не будешь ходить.
Не очень. Зачем спать, когда работа есть?
Нет. Я вообще-то ночью больше люблю смотреть телевизор или гулять.
Уважаю сон как отдых, чтобы сил хватило на достижение целей, поставленных в жизни.
Это единственное, что меня спасает всю жизнь. Ну вот, когда бывают очень большие такие стрессы, другие люди уходят в пьянку, я ложусь и сплю.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсер Елена Колупаева. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Кристина Горелик, Мария Персанова, Марьяна Тарачешникова, Татьяна Морозова, Анна Липина, Марина Ильющенко, Александр Дядин, Сергей Хазов, Михаил Тукмачев, Алекс Немиров, Дмитрий Яковлев. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. а я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.